Здравствуйте, это радио «Спутник», 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Приветствуем всех наших слушателей в городах вещания радио «Спутник» от Улан-Удэ до Калининграда. У микрофона Евгений Майструк. По традиции в это время главные новости, важные заявления обсуждаем в нашем эфире. В ближайшее время поговорим о реформе глобального управления, к чему пришли главы МИД группы 20 на встрече в Рио-де-Жанейро, которая завершилась. Ну и существует опасность нелегитимности. Попытаемся ответить на вопрос, зачем Зеленский загодя оправдывает узурпацию власти. Не собирается никуда уходить после 20 мая, когда у него заканчиваются полномочия. И весьма странное оправдание от Кирби. Ему пришлось выгораживать Джо Байдена, оскорбившего российского президента. Эти и другие темы сейчас обсудим. На прямой связи со студией «Радио Спутник» кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Ежов. Дмитрий Александрович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Мы начнем с заявлений, которые прозвучали в Рио-де-Жанейро, с вашего позволения. Там главы МИД группы 20 обсуждали конфликты, в первую очередь конфликт в секторе Газа, также ситуацию на Украине, ну еще реформу глобального управления. Мауро Вейра, глава МИД Бразилии, ну, он, видимо, там за главного, поскольку все это происходит в Рио-де-Жанейро, сказал, что основной темой первой встречи глав МИД стран группы 20 стала геополитическая напряженность. И, знаете, возник сразу же к вам такой вопрос. Геополитическая напряженность возникла не вчера и не позавчера, насколько мы понимаем, или с началом СВО все стали ее обсуждать?
Ну, на самом деле, вот это вот понятие геополитической напряженности, оно довольно обширно, да, и неоднозначно, поэтому нужно понимать то, что мир на самом деле, он там никогда стабильно-то не развивался, и всегда были какие-то очаги напряженности, да, понятно то, что... Так или иначе, там, да, на полях ООН эту тему нужно, да, каким-то образом затронуть, озвучить, и в актуальных реалиях она действительно звучит как отражение вот этих вот текущих очагов. Да, и дело здесь не только как бы в Украине, да, ну и там тот же самый, та же самая ситуация там, да, в зоне арабо-израильского конфликта.
Да, вот смотрите, про арабо-израильский конфликт как раз спрошу вас. Вот про то, что происходит в секторе Газа. Просто вот этот господин Вейра, глава МИД Бразилии, говорит, министры почти единогласно поддержали решение конфликта между Израилем и палестинцами путем осуществления двух государств как единственно возможное. Ну, во-первых, обращает на себя внимание слово «почти», ладно, но... Если группа 20, министры иностранных дел, почти единогласно поддержали это решение конфликта путем осуществления и сосуществования двух государств как единое возможное, ну и сразу так, и что? И ничего дальше? А Израиль как бомбил сектор Газа, так и будет продолжать, и сейчас в Рафах войдет, да, я правильно понимаю?
Нет, ну тут вот какой момент. Дело в том, что если мы говорим об этом конфликте, да, то надо понимать, что длится он уже, в общем-то, все достаточно долгое время, да, если...
Мягко говоря, извините.
Да, мы как бы, если говорим не об актуальной фазе, и вот эта вот тема, ну, она, имея в виду как бы два независимых государства, да, существование двух независимых государств, она там как-то периодически возникает именно со стороны тех, кто в этот конфликт, в общем-то, да, напрямую не интегрирован. да, то есть это как раз-таки наблюдатели, но опять-таки как бы, да, и со стороны там лидеров отдельных государств, и вот там как бы, да, там на полях ООН, ну, понятно, да, то, что как бы на каком-то уровне, да, это действительно является выходом, да.
Создание вот двух государств вы имеете в виду, да?
Да, да, а вот как практически этого достичь, да, потому что тут же ведь еще важно учитывать позицию и Израиля, как бы, да, у кого у него позиция другая, да, и, собственно, мнение палестинской стороны. Вот, да, поэтому здесь, как на самом деле, все тоже как не очень однозначно.
Ну и глава турецкого МИДа, вы упомянули ООН, вот как раз Хакан Фидан говорит тоже на этой министерской встрече в Рио-де-Жанейро, необходимо реформировать всю систему Организации Объединенных Наций. Ну вот он причиной называет неспособность Совета Безопасности ООН урегулировать международные кризисы. И позвольте здесь два вопроса. Во-первых, о том, что ООН, в том числе Совет Безопасности, не способен урегулировать международные кризисы, ясно, по меньшей мере, с того момента, как НАТО бомбило Югославию, а может быть и раньше. Тогда, ну сколько же можно мусолить? Хотите реформировать? Уже реформируйте. И к вам, как к известному политологу, вопрос, а может быть легче снести ООН вообще и построить нечто новое? Потому что очень многие эксперты говорят о том, что, ну, не работает вот эта вот система Организации Объединенных Наций уже сейчас.
Ну, в строгом смысле способность Организации Объединенных Наций реально управлять миром, да, оставаться актором вот этого глобального управления, она всегда оставалась преимущественно таким, да, такой иллюзорной. И понятно то, что ООН, ну, по большому счету, это порождение Запада во многом, да, которое появилось после Второй мировой войны, да, для того, чтобы закрепить центральное положение Запада в международных отношениях, в международной политике. Времена меняются, да, и действительно судьба ООН, она находится под очень серьезным вопросом. И здесь мы сталкиваемся с тем, а какие дальше цели, да, и кто, собственно, будет, да, инициатором этого вопроса. Ну, вот хорошо, там, допустим, сейчас Турция, да, опять-таки на полях ООН ставит этот вопрос во главу угла, да, как бы, да, а что дальше? Но тут надо понимать, что Запад, он так или иначе будет пытаться сохранить свое доминирующее положение в новой организационной форме, и это путь в тупик, потому что все мы понимаем, что время Запада, да, время вот этой западной цивилизации, как бы им самим горько от этого не было, оно уже ушло, да, оно уходит, именно доминирование Запада и западной цивилизации. Но есть еще как бы, да, варианты, это создание новых институтов, которые соответствуют реальному содержанию, актуальному положению дел. И тут как раз-таки реформирование ООН вряд ли представляется целесообразным, и можно будет говорить о создании новых наднациональных структур. Вот, но опять-таки, то есть как бы для того, чтобы об этом говорить, нужно понимать контуры вот этой вот эпохи новой, но мы, в принципе, как бы эти контуры уже тогда там понимаем. Но
это политологи понимают, Дмитрий Александрович, мы вот не понимаем новых контуров.
Нет, ну тут вот какой момент. Как бы понятно то, что уходит эпоха доминирования Запада.
А что приходит, да, непонятно.
Да, что приходит, непонятно. Но вот, вот эти вот контуры новой эпохи, нужны вообще будут традиционные институты международного управления или не нужны?
Ага. И так это пока нет ответа на него, да?
Да, ответ на него как бы пока нет. И здесь нужно просто наблюдать, да, за развитием вот этой ситуации. Но опять-таки мне представляется то, что из названных альтернатив, наверное, вторая альтернатива, она более рациональна, исходя из текущих реалий. То есть это новый международный национальный институт, который соответствует стилистике эпохи.
О Зеленском хотел поговорить с вами. Тут ему наконец-то дали слово на Fox News. Он говорит: прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе, поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня. Здесь комментировать я вас не прошу, потому что комментировать, собственно, нечего. Но дальше он говорит: мы не хотим повторять Минские соглашения, ну, о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты. Это говорит Зеленский и добавляет, что речь идет о безопасности Украины. Такой у меня к вам вопрос. Зеленский не верит в новые замороженные конфликты и не хочет повторять Минские соглашения. Я не понимаю, он действительно... Ему уже сейчас, что ли, предлагают какие-то Минские соглашения? Что он отказывается? Я не очень понимаю, от чего он отказывается. Мы не хотим повторять Минские соглашения. Так никто Минские соглашения ему не предлагал вроде.
Дело в том, что когда Зеленский участвовал в президентских выборах и, собственно, победил во втором туре этих выборов, то его выбирали как президента мира, видели в нем вот, да, вот такого президента мира, а не как президента войны. И сейчас, собственно, восприятие Зеленского, оно диаметрально противоположное, да, то есть как бы как президента войны. Когда он говорит о том, что вот там меня поддерживают большая часть населения, просто интересно, это он сам придумал или...
Да здесь комментировать даже бессмысленно. Что, да, тут,
да, тут, тут понятно. А то, что касается беда. Минских соглашений, ну, смотрите, может, нужно просто что-то выдать, да, на западную аудиторию. Он говорит это в эфире Fox News. Да, Зеленскому, по большому счету, для западной аудитории необходимо поддерживать вот эту вот иллюзию, то, что ну, он пытается предпринимать какие-то шаги, параллельно выпрашивая там деньги, оружие, как бы, да, и так далее. То есть не то, что вот просто вот, да, вот там дайте денег, да, дайте оружие. Но мы тут что-то вот как бы вот там попробуем там.
Как... Угу. Да. Вот как интересно, смотрите-ка, только что пришло сообщение из штата Теннесси. Там Трамп выступал на христианской конференции и говорит: мы восстановим мир с помощью силы еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной. Только что он это произнес в Теннесси. А возвращаясь к интервью Зеленского в Fox News. Сейчас я найду. Он тут рассказывал про то, что он не верит в то, что Трамп в течение 24-48 часов сможет урегулировать ситуацию на Украине. Это вот Зеленский в интервью Fox News говорит. И возникает вопрос. Он не понимает, что у Трампа очень высокие шансы занять президентское кресло в Белом доме? Тогда, ну, я думаю, что понимает. И тогда зачем он сам себя топит? Зачем? Трамп может стать следующим президентом.
Нет, ну не верят, так и проверят.
Проверят, да. Ну просто не очень понятно. Но вот выборы уже буквально осенью. Ну что ж ты говоришь? Зачем ты это говоришь? Трамп придет же. Может прийти Трамп.
Нет, ну в любом случае, а что ему говорить? То есть ему нужно как бы, да, в этой ситуации сказать, вот мы там ждем прихода Трампа, да, чтобы он там все это оперативно завершил. Зеленский понимает, да, то, что смена власти в США, она просто приведет к тому, что даже те ограниченные попытки поддержки Украины, которые сейчас есть, но они заметно уже как бы ограничились. Вот, хотя вот у нас тут пугают там, да, новыми санкциями.
Да, но это Нуланд. Если мы будем бояться того, что говорит Нуланд, нам вообще не надо шагу ступить. Ну, мы же понимаем.
Ну да, нет, но все равно, то есть как бы есть вот поддержка этого формата, но понятно, что Зеленского это беспокоит. Более того, как абсолютно верно было замечено, то есть как бы да, там в конце мая, даже не в конце мая, то есть вот этот вот период, там, да, апрель-май, он очень острый для Зеленского. И не факт, то, что ну, реально он останется во главе Украины.
Да, то есть, а там некому его выгонять, понимаете? Там вот сейчас все зачищено. Ну кто его, Ермак будет выгонять?
Да, на самом деле понятно то, что... Будем так говорить, условно усилились, да, там его позиции после фактического вот этого вот, да, устранения заложенного в качестве политического конкурента. Вот. Не нужно забывать о том, что заложенного-то сняли, а вот те, кто заложенного поддерживал, да, они остались. Они остались.
Ну, всех да, ты не зачистишь, а тогда что, в одиночестве останешься с Даниловым там на переезд?
Ну, то есть для него очень острый, как бы, да, момент, и ему нужно в действительности что-то говорить, да, для того, чтобы транслировать, прежде всего, на западную аудиторию.
Александр пишет нам в телеграм-канал: Минска 3 уже не будет для Зеленского, будет Карлхорст 2. Ну, если кто не в курсе, давайте скажем, что это район в Лихтенберге, в Берлине, 8 мая 1945 года там подписали акт о капитуляции Германии во Второй мировой войне. Ну, не знаю. Мы все надеемся. Только, может, называться будет все-таки не берлинским районом это. Если мы сейчас с вами вернемся к событиям в Соединенных Штатах, вы, наверное, слышали, там Джон Кирби, ну, он так как бы выгораживает Байдена, своего начальника. Я его понимаю даже, по-человечески понимаю. Ему приходится сейчас выгораживать Байдена, который оскорбил российского президента. Он говорит, что, ну, вы понимаете, Соединенные Штаты, ну, очень переживают за национальную безопасность, и поэтому Байден такие слова произносит. Ну и ладно, мы, может быть, он же не первый раз это делает. Он и Си Цзиньпина оскорблял Байден. Может быть, у них какая-то новая политическая культура, которая нам неизвестна, вот как вы считаете, Дмитрий Александрович? А может, просто надо, ну, к этому так относиться? Ну, Байден, ну, вот так вот он себя ведет. Ну, так теперь ведут себя американские президенты. Видимо, это новая реальность.
Ну, здесь нужно просто обратить внимание на личности и вообще стилистику поведения Байдена. Ну, вообще, честно говоря, не знаю, а что еще можно ждать от президента США, который разговаривает с покойниками. Да, вот он с ними общается там периодически. С лидерами государств, которые ушли там, да, в иной мир. Да, поэтому мало ли что он там говорит. Но я согласен с тем, что членам его команды, как бы, да, так или иначе, приходится выкручиваться, да, как-то это объяснять. Вот, там Байден сказал это, там, да, там Байден сказал то. Даже уже появился такой термин, называется байденизма, да. Вот, байденизма это те глупости и колкости, которые там произносит Байден. Вот. В этом отношении, кстати, да, показательно и заслуживает уважения реакция самого Путина, да, на это. То, что вот это подтверждается как раз-таки его мнением, да, относительно того, что там Байден для нас лучше, там, да, Байден для нас предсказуемый, да, ну и можно понимать, ведь, то, что там Путин сказал, да, и там, да, в отношении Байдена. По его же собственным словам, да, это было ориентировано на российскую аудиторию. Вот. А то, что говорит Байден, да, это ориентировано на аудиторию внутреннюю, на аудиторию американскую. Вот. Хотя...
предлагаете не обращать внимания на то, что он говорит?
Нам,
мы же не американская
аудитория. Мы обращаем, да, то есть мы же как-то вот на это реагируем, да, то есть, но тут же можно все-таки действительно принимать это, да, в качестве реальности, ну, то, что человек, мягко говоря, там, да, не совсем молодой, да, и не совсем здоровый.
Хорошо, а давайте так, Дмитрий Александрович, лично вы как думаете... Байден управляет Соединенными Штатами Америки?
Да вот. Нет, конечно. Нет? То есть как бы есть, Байден как некий такой...
Что, вот как некий образ такой. Говорят, наш президент — это Байден, это образ. Mm. Собственно, слушайте, ну его заместительница, вот эта вице-президент Харрис, она, ну как бы у меня тоже есть сомнения, что она управляет Белым домом. Тогда кто? Кто управляет? Мне сейчас скажут какое-нибудь глубинное государство. Глубинное государство — это кто? Это люди же какие-то. Мы их можем увидеть, у них есть фамилия или что?
Смотрите, там просто идет сейчас очень серьезный такой, как бы, да, очень серьезный внутриполитический кризис на территории США. Уже достаточно сложно понять, да, знаешь, кто там диктует эти условия, при учете того, что они порой там, как бы, да, противоречат друг другу, да. Вот. Но Байден, он выполняет собственно, ту функцию, да, которая ему предписана. Соединенные Штаты Америки в ближайшие месяцы, да, будем так говорить, неизбежно ждут очень такие тяжелые времена на внутриполитическом поле. Вот. А то, что касается Байдена, ну, его же перебрасывают с одной темы на другую. Да. Он сначала как бы, да, оскорбляет Путина, а потом говорит то, что экзистенциальной угрозой для США на самом деле является климат. И, казалось бы, при чем здесь Путин? Да, поэтому, ну, в общем, да. О чем.
Ну вот спрашивают еще у меня, если Трамп придет, станет президентом, он будет управлять Белым домом или тоже кто-то там позади него будет стоять? Ну, Байден, по-моему, такой крепкий, Трамп, по-моему, такой крепкий мужик, им не поуправляешь.
Трамп, в отличие от Байдена, думает своей головой. Вот, в отношении там, да, управления Трампом, буквально там, да, неделю назад на одном из предвыборных мероприятий Трамп выступал в течение нескольких часов без перерыва.
Это тоже показатель.
Это определенный показатель, да. То есть Байден бы, да, в этих условиях там пошел бы кому-нибудь руку жать, там, по статье.
Ну, в общем, мы уже знаем. Как вы сказали, байденизм, да?
Байденизм, да. Байденизм, это уже, в общем-то, прижилось вот для таких...
Благодарю вас за эту утреннюю беседу, Дмитрий Александрович. Нашим слушателям напоминаю, кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Спутник». Продолжаем сразу после выпуска новостей.